Южное окно в Европу. Тень Петра.
Продолжателей дела Петра Великого в Приазовье не пришлось ждать долго. Если турки вернули себе Азов через 15 лет после его штурма Петром, то русское оружие сверкнуло под Азовом через 25.
Со времен Петра Великого на момент начала новой русско-турецкой войны в 1735 году в русской армии еще оставалось достаточно офицеров и генералов. К примеру, генерал-фельдмаршал-ирландец Петр Ласси, воевавший с царем под Нарвой, сражавшийся под Полтавой, ходивший в злосчастный прусский поход. Или вице-адмирал-норвежец Петр Бридаль, отличившийся в легендарном Гангутском сражении и удостоенный оттески золотой медали за храбрость.
Во главе армии стоял генерал-фельдмаршал, саксонец Бурхард Христофор Миних, строивший форты в Кронштадте и Ладожский канал, о котором сам Петр сказал.
«Спасибо Долгорукому, он доставил мне искусного инженера и генерала».
Прусский посланник Аксель фон Мордефельд говорил о Минихе, что
«он постигнул дух Петров».
Да и сама племянница великого императора Анна Иоанновна была не чужда замыслов Петра на юге. Эрнст Миних, сын фельдмаршала, уверял, что Анна Иоанновна
Петра Великого недоконченные проекты старалась в действо привести наичательнейшие.
С такими птенцами гнезда Петрова грех было не вернуться к амбициозным замыслам великого императора по реконкисте на юге.
К тому же турки сами предоставили эту возможность, нарушив Константинопольский договор с Россией о разделах сфер влияния на Кавказе и отправив в 1735 году своего вассального крымского хана Каплангирея в поход на Чечню и Дагестан. Петербург ухватился за этот казус белли, как за подходящий случай смыть с себя прусский позор.
В столице вспомнили одно из посланий царя Петра черногорцам, в котором говорилось:
«Мы себе иной славы не желаем, токмо да возможем тамошные народы христианское от тиранства поганского избавите. Политический, идеологический и военный повод для войны был готов. Настал час возвращать Приазовье домой, да и над заветной мечтой призадуматься».
Главнокомандующий фельдмаршал Миних так писал фавориту императрицы, герцогу Эрнсту Иоганну Бирону, о планах на войну.
«На 1736 год Азов будет наш. Мы станем господами Дона, Донца, Перекопа, владений Ногайских между Доном и Днепром по Черному морю, а может быть и сам Крым будет нам принадлежать. На 1737 год подчиняется весь Крым, Кубань, приобретается Кабарда, императрица-владычица на Азовском море и Герле между Крымом и Кубанью. На 1738 год подчиняется без малейшего риска Белгородская и Буджакская орды по ту сторону Днепра, Молдавия и Валахия, которые стонут под игом турок. Спасаются и греки под крылья русского орла. На 1739 год знамена и штандарты Ея Величества водружаются где? В Константинополе».
В ходе наступления Миних разделил армию на две части. Лично возглавив одну из них, пошел по стопам Петра из Изюма на Азов. В своих мемуарах он писал:
«В 1736 году, 12 марта, я отправился в крепость Святой Анны и послал оттуда лазутчиков разведать об азовских каланчах. 16-го я с небольшим отрядом пехоты и донских казаков переправился через Дон и с этой горстью людей обложил Азов. Внезапно, не потеряв ни одного человека, я овладел каланчами, которые преграждали подступ к крепости со стороны Дона. В то же время я отправил на лодках генерал-майора Спарейтера с более чем 1000 пехотинцев атаковать Лютик. Изумленные янычары оставили эту крепость без кровопролития, вследствие чего Азов был окружен со всех сторон. Я укрепил позицию, занятую моей малочисленной пехотой, окопами и, открыв тотчас же траншеи, велел бомбардировать город, чем и началась осада. По возвращении генерала Ласси с Рейна, где он командовал русским вспомогательным корпусом, я предоставил ему дальнейшее ведение осады, но так как при нем не было хороших инженеров, то он взял Азов лишь после больших усилий, причем этот храбрый генерал был ранен в ногу».
Известно, что Ласси, большое внимание уделявший разведке, обзавелся несколькими шпионами – армянскими торговцами в Азове, указавшими ему на слабости в обороне крепости. Появление русских войск на морских берегах стало причиной возвращения туда же любимого детища Петра – флота, Суда теперь строились не только в Воронеже для донского направления, но и в Брянске для действий по Днепру. Историк русского флота генерал Феодосий Веселага пишет.
Когда летом 1736 года наша армия начала осаду Азова, то в помощь ей под начальством контр-адмирала Бредоля явилось 9 44-пушечных и 6 8-пушечных прамов и 64 галеры. Деятельное участие флотилии много пособило успешному ходу осады и ускорило занятие Азова. В кампанию этого года наша Днепровская армия под начальством Миниха опустошила значительную часть полуострова Крыма и овладела крепостью Кинбурном. Так как в следующем 1737 году военные действия должны были открыться и на берегах Азовского моря, а Донскую флотилию, состоявшую из глубокосидящих в воде судов, оказалось невозможным вывести из Дона, то в продолжении зимы на Дону спешно построено было до 500 неглубоко сидящих в воде казацких лодок и 6 ботов, вроде употреблявшихся при кораблях. Каждая лодка, вооруженная 2-3-фунтовыми пушками, могла поместить до 40 человек-солдат.
В ходе наступления на Крым фельдмаршала Ласси весной 1737 года эскадра Бредоля перевезла 14 полков от Азова к устью реки Кальмиусу, к нынешнему Мариуполю. В походе она поддерживала огнем пехоту, доставляла провиант, отвозила больных в Азов и способствовала переправе через реки Генический пролив, наводя из своих лодок мосты. Эта же эскадра 30 июня у Арабатской косы и 29-30 июля у Федотовой косы отразила нападение турецкого флота. Тогда же командир мортирного бота номер 1, капитан Петр де Фремери, получил приказ.
«Неприятелю, каков бы он ни был, ни под каким видом не отдаваться и в корысть ему ничего не отдавать».
В бою у Федотовой косы 10 июля со своим ботом был окружен турецкой флотилией из фрегата, 30 галер и множество мелких судов. Капитан загнал бот на мель, спустил команду на берег, оставшись на судне с боцмантом Рудневым и больным матросом. Сколько смог, вел неравный бой, а затем подорвал бот на виду у врага.
В ответ Ласси огнем и мечом прошелся по полуострову, а Миних взял Очаков, Хотин разгромил турок под Ставучанами. На Днепре уже Миниха поддерживала огромная русская флотилия из 355 дубель-шлюпок, кончебасов, прамов, галер под командованием первого отечественного вице-адмирала Наума Синявина.
Прекрасно проявили себя в Приазовской реконкисте донские казаки и союзные калмыки. Летописец кавказских войн генерал от кавалерии Василий Потта в своем классическом труде писал.
Как только фельдмаршал Ласси осадил Азов, а Миних приготовился идти к Перекопу, 40 тысяч калмыков под начальством хана Дундука Амбы прошли за Кубань и в верховьях Урупа напали на ногайцев. Не делая никаких сравнительных выводов, нельзя, однако, не сказать, что калмыцкий хан, человек полудикий, лучше наших фельдмаршалов понял, с кем он имеет дело, и потому-то без артиллерии и рогаток, без обоза и провианта, с одной только конницей в 2-3 живых и быстрых набега он сделал более, нежели сделали в Крыму целые регулярные армии. Императрица была так довольна службой калмыцкого хана, что послала ему в дар соболью шубу и драгоценную саблю.
К 1739 году русские войска взяли все Приазовье. Трижды прошли через Крым, разорив татарскую столицу Бахчисарай. Освободили на полуострове 1000 христианских пленных. Уничтожили там рабовладельческий рынок. По условиям Белградского мира Азов вернулся в состав России. Хоть уже и не в статусе крепости. А спустя какое-то время из руин начали поднимать Таганрог. Андреевский флаг вновь реял на южных морях. Теперь уже навсегда.
Это проект Центра развития СМИ «Южное окно в Европу». Реализуется при поддержке фонда «История Отечества».